Было, однако, на острове то, чего королевской гавани не хватало — драконы. С каждым месяцем их все больше выводилось под драконьей горой. Все три яйца, что отложила огненная мечта на Светлом острове, здесь проклюнулись разом, и королева сказала принцессе: «Выбирай своего. Когда-нибудь ты будешь летать на нем». Во дворах содержались драконы постарше. В пещерах на той стороне горы гнездились дикие, улетевшие в свое время из замка. К Вермитору и Среброкрылому в Красном замке Эйрею не подпускали. Здесь же она могла сколько угодно навещать и детенышей, и молодняк, и материнскую огненную мечту, и самых старых — Валериона с Фхагаром. За древностью лет они все больше дремали, но бывали страшны, когда просыпались и расправляли крылья. Драконы заменяли девочке все, что она оставила в королевской гавани — лошадь, собак, подружек. Они стали ее единственными друзьями, помимо Элисы, и Эйрея считала дни до мгновения, когда сядет на кого-то из них и улетит далеко-далеко. В 52-м году Джей Хэрис совершил, наконец, поездку в долину Аррен. Остановившись в Чайчьем городе, Рунстоне, Редфорде, Длинном Луке, Доме Сердец и Воротах Луны, он сел на Вермитора и поднялся в Орлиное гнездо на вершине копья гиганта, как королева Весенья во время завоевания. Алисанна, все еще не оправившаяся после родов и снедаемая горем, сопровождала его только часть пути. В Чайчьем городе она обручила леди Прюденс Селтигар с лордом Графтоном и вновь созвала к себе женщин. Подобный же сход она устроила в воротах Луны и узнала нечто такое, что впоследствии изменило законы семи королевств. Часто употребляемое выражение «законы Алисанны» нельзя признать верным. Ее величество не имело власти принимать законы, издавать указы и выносить приговоры. Было бы ошибкой приравнивать ее к Рейнис и Весенье, королевам завоевателя. Зато она имела огромное влияние на короля Джей Хэрриса, и он к ней прислушивался. Так случилось и после их возвращения из долины. Женщины пожаловались Алисанне на бесправное положение вдов. В мирное время мужчины нередко переживают жен. Мужчины гибнут на полях битв, а женщины на родильной постели. Ничто не препятствует вдовцу жениться повторно, но если он сам умрет, дети от первого брака поступят с мачехой по своему усмотрению. В простых семьях ее могут попросту выгнать из дома. В знатных же домах наследники отбирают у вдовы доходы и привилегии, превращая ее в жалкую приживалку. Во избежание всего этого Джей Хэрис в 52-м году принял вдовий закон. Старший сын, а за неимением сына старшая дочь, по-прежнему оставались наследниками. Но вдове назначалось такое же содержание, каким она пользовалась при муже. Вдову лорда, будь она второй, третьей или какой угодно женой, запрещалось впредь изгонять из замка, лишать доходов, платья и слуг. Тот же закон, однако, запрещал главам семей лишать детей от предыдущего брака земель и доходов в пользу новой жены и ее детей. Другой заботой короля в этом году стало городское благоустройство. Драконье логово успешно достраивалось, и Джей Хэрис часто сам туда наведывался, чтобы проследить за работами. При этом, проезжая с холма Эйгона на холм Рейнис, он невольно замечал, как неприглядна его столица. Королевская гавань росла слишком быстро. Лавки, хижины, крысиные ямы вылезали там и сям, как грибы после дождя. Из окошка на одной стороне узкой улочки можно было перелезть в окошко на другой стороне. Переулки напоминали клубок пьяных змей. Все это было завалено грязью, навозом и нечистотами. Жаль, что из этого города нельзя выгнать всех жителей, снести его и построить заново, сетовал король на совете. Да и денег это потребовало бы громадных, поэтому Джей Хэррис сделал, что мог. Улицы расширяли, выпрямляли, мостили, худшие из трущоб сносили. В центре города расчистили обширную площадь, засадили ее деревьями, обвели торговыми рядами. От нее расходились прямые, как копья улицы, Королевская, Богов, Сестер и Речная, она ж грязная. Все это делалось не в один день, а годами и даже десятилетиями. Но начались работы в 52-м году по приказу короля. Строительство отяготило королевскую казну еще более, а мастера над монетой Рега Драза успели возненавидеть не меньше, чем его предшественника, хотя причины были другие. Его обвиняли в том, что он набивает королевским золотом собственный кошелек, на что лорд воздуха с презрением отвечал: «Зачем мне воровать у короля, когда я вдвое богаче?» Обвиняли в безбожии и непоклонении семерых. В Пентесе молятся многим богам, но лорд Рега держал дома лишь одного идола — беременную женщину с грудями, как дыни, и головой летучей мыши, говоря: «Других богов мне не надобно». Обвиняли в нечистоте крови, чего Драс не мог отрицать. Все пенташийцы частью андалы, частью валерийцы, с примесью крови рабов и древних, давно забытых народов. Самую же лютую ненависть вызывало его богатство, коего он отнюдь не скрывал, щеголяя шелковыми одеждами, рубиновыми кольцами и позолоченным паланкином. Монетой он, как признавали даже его враги, управлял умело, но постройка драконьего логова и переустройство столицы оказались не по силам даже ему. Видя, что одними налогами на роскошь и каменные стены расходов не покроешь, Драс нехотя ввел новый сбор за вход в город и выход из онова. За лошадей, ослов, мулов, валов взималась особая плата, а повозки обходились дороже всего. Пошлина эта, учитывая количество входящих и выходящих, обогатила казну, но учредившего ее пенташийца возненавидели в десятеро сильнее. Однако долгое лето, обильные урожаи, мир и процветание мешали недовольству прорваться. А под конец года королева Алисанна порадовала короля вестью о новой беременности. На сей раз, клялась она, ни один враг к ней близко не подойдет. В это время король намечал очередную поездку. Узнав о ребенке, он сказал, что останется подле жены, но она и слышать о том не хотела. «Поезжай», — сказала она, — и сразу после Нового года Джей Хэррис отправился на Вермиторе в Речные земли. Для начала он погостил в Харренхолле у нового лорда, 9-летнего Мейгора Тауэрса. Оттуда двинулся в Риверан, Желуди, Атранту, Розовую Деву и Каменную Септу. По просьбе королевы с ним поехала леди Дженнис Темплтон, чтобы устроить женские сходы в Каменной Септе и Риверане. Сама Алисанна, оставшись дома, возглавляла совет и давала аудиенции, сидя на бархатной подушке у подножия железного трона. В это время на другом берегу залива, близ глотки, другая женщина произвела на свет мальчика, чьему имени суждено было прогреметь и в Вестеросе, и в иноземных краях. Старший сын Деймона Вилариона, впервые став отцом, нарек сына Корлисом в честь первого лорда, командующего королевской гвардией, но впоследствии тот стал известен как «Морской змей».